Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой праведной Иулиании Лазаревской, Муромской. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Богословие иконы» беседа с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, почему же, говорит, Боже отринул на еси и не зложил еси нас, а между тем Бог соделал их победителями? Каким образом не зложил тех, которых столько усилил, умножив у них оружие, колесницы, коней, подданных, сделав их данницей целую страну, всю Аравию, Финикию и Месопотамию? Любопытно узнать, не выражают ли слова сии какой-нибудь неблагодарности. Давид разбил сперва Адразара, царя Сувского, взял у него 1000 колесниц, 7000 пешцев. Потом поработил царя Сирийского, который помогал побежденному Адразару, сделал его своим данником, в одно мгновение времени побил у него 22 000. И третью одержал победу, когда сынов Аммоновых, ополчившихся пред враты града, победил его военачальник Иоав, который, разделив свои силы на две части, одних встретил спереди, а других одолел, зайдя в тыл. Как же среди таких доблестных подвигов выражается так печально и уныло, говоря: «Боже отринул на еси и не зложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас». Хотя временем всего столпописания было время успехов, однако же сила написанного относится к концу, а под концом, разумеется, что приключится при скончании веков. Посему говорит, что псалом написан, а изменитесь хотящих. Вообще же, можно разуметь о всем роде человеческом, так как польза псалма простирается на всех. Ибо изменяющиеся и изменитесь хотящие — суть те, которые ни тела не сохраняют в одинаковом состоянии, ни в расположении своем не бывают всегда тверды, но изменяются в теле с переменой возрастов и переменяют мысли, соображаясь с различными обстоятельствами. Ибо мы инаковы, когда еще дети, инаковы, когда уже юноши, иными делаемся, возмужав, и опять совершенно изменяемся, состарившись. А также мы инаковы при радостном состоянии дел, и иными делаемся, находясь в горестном стечении обстоятельств. Мы инаковы, когда больны, и инаковы, когда здоровы, инаковы во время брачного торжества, инаковы во время сетования. Или, поскольку не сказано о изменяемых, но о изменитесь хотящих, а сие речение имеет вид пророчества, потому что указывает на будущее время, то под изменитесь хотящими приличнее разуметь тех, которые, оставив привычку отцов к суетному, будут соображать жизнь свою с евангельской строгостью. Посему псалом написан не о тогдашних иудеях, но о нас, изменитесь, охотящих, о нас, которые многобожие обменивают на благочестие и идольское заблуждение на познание сотворившего нас, которые вместо беззаконного сластолюбия избирают законные целомудрие и свирели, лики, пьянство заменяют псалмом, постом и молитвою. Итак, если кто скажет, что псалом сей написан о нас, тот не погрешит против истины. Посему и словеса Божие суть наши, и в Церкви Божией, как Бога ниспосланные дары читаются при каждом собрании, составляя как бы некоторую духовную пищу, подаваемую от Духа. Но псалом сей написан и в Столпописании, то есть его не должно слушать небрежно. Не давая же словам псалма, напечатлев их в памяти на короткое время, потом сливаться и изглаждаться в уме твоем, как написанное на веществе скорогибнущем вскоре начинает исчезать, но храни их написанными в душе твоей, как на столпе, то есть неизменными, твердыми, навсегда укорененными в памяти. А если иудей будет исключать нас, говоря, что псалом писан не о нас, то пристыдим его написанным в том же псалме, объяснив ему нераздельность призвания и то, как оно сводит далеких между собою, созывает дальних и многих делает едиными через веру во Христа. Сказано: «Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрема наименовал, и Иуду присовокупил, и Маава причислил, грозит наступить на Идумею и вместе благовествует о покорности всех. Мне и на племеннице покоришися. Боже, отринул наиси, отринул еси нас, которые удаляются от Тебя по мере грехов своих, низложил еси скопище нашего лукавства, благодетельствуя нам тем, что приводит нас в немощь. Разгневался еси, когда бехом естеством чада гнева, упование неимущий и безбожней в мире, ущедрил еси нас, когда единородного Твоего предположит и в жертву умилостивление за грехи наши, чтобы в крови Его нашли мы избавление. Но мы, облагодетельствованные Тобою, не познали бы сего, если бы не напоил еси нас вином умиления. Вином называется слово, которым ожесточенное сердце приводится в чувство.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая праведная Юлиания, Лазаревская, Муромская. Родилась Юлиания в 30-е годы XVI века в городе Плосне у благочестивых дворян Иустина и Стефаниды Недюрьевых. В 6 лет она осталась круглой сиротой. Бабушка с материнской стороны взяла девочку в себе в город Муром. Через 6 лет умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже имевшей 9 детей, взять на воспитание 12-летнюю сироту. Юлиания пользовалась любой возможностью помочь другим. Она избегала детских игр и забав, предпочитала пост, молитву и рукоделие. Ночами Юлиания шила, чтобы одевать сирот, вдов и нуждающихся. Ходила ухаживать за больными, кормила их. Слава о ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. К ней посватался владелец села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрий Осаин. 16-летняя Улиания была выдана замуж за него и стала жить в семье мужа. Родители и родственники мужа полюбили кроткую и приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей многочисленной семьи. Она окружила старость родителей мужа неусыпной заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с зарей, ложилась спать последней. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Леонид дарила в храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. Благодеяния она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Целые семьи кормила и одевала Леонид трудами рук своих. Она не могла проходить мимо человеческого страдания. Помочь, порадовать, утешить было потребностью ее сердца. Когда наступило голодное время, и множество людей умирало от истощения, она, вопреки обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала голодным. К голоду присоединилась эпидемия, люди запирались в домах, боялись заразиться, а Леония тайком от родных мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась об их выздоровлении. Тех, кто умирал, она обмывала и нанимала людей для погребения. И мужа своего она приучила к частой и теплой молитве. Свекр и свекровь ее умерли в глубокой старости, приняв перед кончиной постриг. Юлиания прожила с мужем в согласии, любви много лет, родила 10 сыновей и 3 дочерей. 4 сыновей и 3 дочери умерли в младенчестве, а 2 сына погибли на царской службе. После трагической смерти 2 сыновей Юлиания стала проситься отпустить ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать и вырастить остальных детей. Всю жизнь Юлиания забывала себя ради других, поэтому и на этот раз она согласилась, но упросила мужа, чтобы им не иметь супружеских отношений, а жить как брат с сестрой. Это был рубеж в жизни праведной Юлиании. Она еще более увеличила свои подвиги и стала вести монашескую жизнь. Днем и вечером она занималась хозяйством и воспитанием детей, а ночами молилась, сократив сон до 2-3 часов. Спала на полу, положив под голову поленье вместо подушки. Ежедневно посещала богослужение в храме, держала строгий пост. Жизнь ее стала непрестанной молитвой и служением. По болезни и усталости Леония одно время перестала часто ходить в храм, увеличив домашнюю молитву. Она была прихожанкой церкви святого Лазаря, брата святых Марфы и Марии. Священник этой церкви услышал в храме голос от иконы Божьей Матери. «Пойди и скажи, милостивой Юлиании, отчего она не ходит в церковь, и домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, ей уже 60 лет, и на ней почивает Дух Святой». После смерти мужа Юлиания раздала свое имущество бедным, лишив себя даже теплой одежды. Она стала еще более строгой к себе, постоянно, даже во сне, творила Иисусову молитву. В страшные годы голода, 1601-1603 годы, Юлиания умножила подвиг свой. С полей своих Юлиания не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Юлиания не отчаялась, распродала оставшийся скот и все ценное в доме, жила в нищете, не в чем было в церковь выйти, но ни одного нищего не отпустила без милости. Когда все средства истощились, Юлиания отпустила на волю своих холопов. Это в 16 веке. Но некоторые из слуг не пожелали оставить госпожу, предпочитая погибнуть вместе с ней. Тогда Юлиания со свойственной ей энергией принялась спасать близких от голодной смерти. Она научила своих слуг собирать лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и кормила им детей, слуг и нищих. Окрестные помещики с упреком говорили нищим: «Зачем вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду». «А мы вот что скажем», — говорили нищие. «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нами так всласть, как хлеб этой вдовы». Юлиании приходилось бороться не только с опасностью смерти, спасая своих слуг и близких, но и с более еще страшной опасностью духовной гибели. Ужасна власть голода. Чтобы добыть пищи, люди шли на любое преступление. Юлиания любила своих слуг и считала себя ответственной за их души, которые, по ее словам, были поручены ей Богом. Как воин на поле битвы, она непрестанно боролась со злом, и так сильна была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один из близких ей людей не запятнал себя преступлением. Во время общей разнузданности это было настоящим чудом. От нее не слышали ни слова ропота, печали. Напротив, все три голодных года она была в особом приподнятом и радостном настроении. Не опечалилась, не смутилась, не пороптала, но еще больше, чем в первые годы, была весела, пишет ее сын. Перед кончиной Юлиания призналась, что давно желала ангельского образа, но не сподобилась ради грехов своих. Она попросила у всех прощения, дала последние наставления, поцеловала всех, обернула вокруг руки четки, трижды перекрестилась, и последними ее словами были: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого венца, так, как пишется на иконах. Явившись во сне благочестивой служанке, Юлиания повелела отвести свое тело в Муромскую землю и положить в церкви святого праведного Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Юлиании для ее умершего сына Георгия, были обретены мощи святой. Они источали мира, от которого шло благоухание, и многие получали исцеление от болезней, особенно больные дети. Чудеса на могиле праведницы свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу свою. В том же 1614 году святая праведная Юлиания была причислена к лику святых. Мощи святой праведной Юлиании Лазаревской открыто почивают в храме Благовещения Пресвятой Богородицы бывшего Благовещенского монастыря города Мурома. Такое житие, как нам кажется, не нуждается в комментариях. Но всем нам, конечно, нужно читать и перечитывать об этой чудной, достойной Бога жизни. Великая праведница земли русской, Юлиания Милостивая, моли Бога о нас.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Пятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Озолиным. Сегодня отец Николай рассказывает о новых темах в поздней иконографии, переходе к живописному канону иконы и попытках возвращения к древней иконе в начале 20-го столетия.
Хорошо, вы говорили о 16-м, 17-м веках.
Да, догматические эти иконы, которые иллюстрируют разные песнопения. Ну вот, и эти новые темы, вот совершенно верно, спасибо, они приводит к выхолащиванию, можно так сказать, да? Какое-то внутреннее опустошение форм иконописных, форм, которые становятся, ну, по сравнению с теми уродливыми или ущербными, которые стараются спасти декоративностью, ну, строгановской, скажем так. Письмо, которое, ну, конечно, еще где-то иконописное письмо, ну, как они называются, шкатулки эти, палиховские, да? Ну, там тоже, в общем, можно проследить некоторые следы этих предков, и теперь они как будто снова пишут иконы, и слава Богу. И технику они сохранили. я говорю о декоративности.
Да. И в этом есть тоже влияние Запада, где икона уже умерла, в процессах, которые происходят в XVI-XVII веке в России.
Если очень пристально изучать этот вопрос, как это сделал Леонид Александрович, то вы можете, например, сочинение Владимирова, да, царского иконописца, а, который вам говорит, что нужно писать по... Не говоря это слово, но, в общем, он защищает натурализм в иконописи. Ну, мы знаем, что он там то ли дружил просто с иезуитами, то ли получил особые задачи, то надо изучать вопросы. Но там есть, прослеживается, конечно, нарочитое стремление влиять. И во всяком случае, то, что совершенно очевидно происходит, это разложение православного образа. Через миниатюрность, декоративность, скажем, Строгановского письма, потом уже к тому, что и сама эта декоративность оказывается лишней, потому что можно писать просто натуралистически, что и наступит, когда уже при Петре Первом Синод приказывает древние иконы заменить разными картинами, которые написали художники Академии искусств Питерской, скажем.
Жизнь образа ведь напрямую связана с жизнью церкви и жизнью общества. Да. И, наверное, нельзя рассматривать образ или, скажем, историю образа вне этого контекста.
Правильно, конечно.
И, наверное, параллельные процессы происходят в это время и в обществе, поэтому меняется и образ.
Конечно, конечно. И если даже, если так, например, ну, скажем, мы знаем, так сказать, любовь и уважение, скажем, вот староверов, да, традиционной иконе и так далее. Но ведь там их время, если даже это было до Никона, там последнее время, скажем, до Никона, да? Но нельзя сказать, что было еще расцветом иконописи. Да? Так что этот критерий, все, что до Никона, это хорошо, это приемлемо, все, что это, конечно, критерий, ну, весьма условный, на самом деле, если смотреть по сути. Но то, что они это сделали, потому что, видимо, они, не знаю, почему-то они не додумались, то другое. Ну, Вакум, конечно, пишет о том, что вот Христос там похож на немчину, там, на пузатого, и там только сабли его не хватает, там, и чего-то такого. Вот у Вакума есть такие места. Это он правильно пишет, правду пишет. Ну, и он свидетельствует о том упадке, который вот он сам наблюдал.
Помимо иллюстративности...
Да.
Иконописи примерно в то время появляется и ориентация на живописные законы. Вот с чем связано это явление?
Надо было бы точно, так сказать, вот по примерам проследить, можно это сделать. Это было бы очень важно, интересно. По памятникам, вот как это происходит. Ну, в общем, то, что наблюдается, это конечно... врастание в какие-то еще оставшиеся ткани и систему древней иконы, туда врастает новое понимание пространства, новое понимание вообще, так сказать, образа человеческого и так далее, в сторону, ну, в общем, такого упрощенного ренессанса, скажем. И в XIX веке уже это вполне... допускаемые изображения там, Христа, Божьей Матери, святых и так дальше, в ландшафтиках и так дальше, уже все есть.
То есть в XVI-XVII веке существуют, можно сказать, как-то параллельно эти две традиции, живописная и иконописная.
Да, да,
и
да,
как долго это продолжается в сосуществовании?
А вы знаете, можно смело сказать, очень утешительное что-то можно сказать, несмотря на все, что как бы там ни крутили, как бы там ни вертели, не было времени, когда не было икон. Вот это здорово.
В России?
Да. В частности, и в России, да. Потому что, например, вот эту самую, ну, вы знаете, что такое Краснушка, да? Икона Краснушка, да. Вот они очень быстро писались. Это 19-е. Вот. Но это все-таки икон.
Thank you.
не было такого времени, чтобы не было настоящей иконы, канонической в смысле. Ну, это можно о ней говорить очень долго, но можно сказать, что это каноническая икона. Она не выдающееся произведение живописного искусства, но это икона. И она отлично функционирует. И такие были. Но вместе с тем, и вы правильно сказали, что вот это существовало параллельно. Ну, можно сказать то же самое о музыке. И так далее, и так далее. То есть такие, так сказать, периоды, когда все подлинное, все настоящее еле-еле выживает. Но характерно для церкви, что оно выживает.
Хорошо, тогда еще очень кратко, может быть, вы скажете, пока мы не перешли на другую тему, назовете вот на конкретных примерах, конкретные имена, может быть, или стили, направления. То, что в эти века уже 17, 18, 19 есть икона, а что икона не является?
Вот Краснушки. Так. Иконы, да.
А не иконы. Строгановская школа не икона.
А, нет, я это не сказал. Нет. Строгановская икона, конечно, это иконы. И это даже там бывает, но они уже своеобразны. И этот стиль очень декоративный, достаточно мелкий. Это все особенности. Ну, это, конечно, нельзя сказать, что это, ни в коем случае нельзя сказать, что это не иконы. Потому что если бы им сказали, пишите что-нибудь такое, они были способны, они могли писать. В общем, они по каким-то причинам культивировали такой стиль, который на общем фоне совпадает уже с началом какого-то упадка, и который потому можно рассматривать в процессе этого нарастающего упадка. Потом там есть момент, когда это переходит уже в нечто другое. Ну, это уже распад самого строгановского стиля, самого строгановского этого искусства и так далее. Это тоже этап на пути упадка. Но, между прочим, этих же самых строгановских икон тоже наблюдается тот же процесс, что распаду стиля предшествует появление новых сюжетов. И, в общем, не канонических сюжетов.
Ушаков.
А это уже следующее. Ушаков это уже... Это уже, на самом деле, не настоящая православная икона. Это в силу своего натурализма и так далее. Это не оригинально это говорить. Я надеюсь, что это все понимают. Что это, наоборот, такой хороший пример именно того, что не надо. А тогда это поощрялось очень, и считалось, что это огромнейший прогресс. А это на самом деле провал.
То есть выходит, что непрофессиональная краснушка, она как икона выше, ценнее, значимее, чем профессиональный Ушаков?
Километры. И в этом смысле, конечно, вот эти самые и Палихск, и Халуи, там все эти деревни, которые сохранили, это просто они все герои. И это те, о которых, так сказать, хорошо известно. Там, наверное, были еще и другие. А, между прочим, есть такие, например, явления, вы говорили, вне России. Очень интересно, что, например, вот когда вы путешествуете в Румынии, конечно, Молдавия, она вообще близка, так сказать, к России. Там есть даже вот такие, даже на этих храмах, которые с внешней росписью, там есть образ покрова, все это чувствуете. Но даже дальше, в Ниже, туда, в Алтене, так называемый, который ближе к Болгарии, Греции, там есть такие, как, по-моему, это называется Хорезу, этот монастырь. Там очень долго они сохранили именно иконность образа в такие времена, скажем, там в конце 17 века, там писали еще совершенно нормальные иконы. Причем это, видимо, связано с тем, что там был какой-то местный расцвет исихазма и какие-то связи с Афоном и так далее. В общем, чем-то как-то это можно объяснить. И такие острова существовали. И, кстати сказать, мы тут сидим перед фотографиями северный стиль, то, что раньше были древние новгородские земли, когда вы в Петрозаводске в музее смотрите на, их называют карельские иконы, они просто новгородские, весь старый период, это чисто новгородская иконопись, с красным фоном, с такими же замашками, все. Но она сохранилась, можно сказать, дольше всех. Там уже какие-то изображения из Святого Града у входа Господнего в Иерусалим, там уже какие-то готические башенки за стенами Иерусалима стоят. Но Спаситель на осляте, это все совершенно иконописно, просто удивительно хорошо. И там и преображение. То есть иконы на этом севере русском, от Заонежья до Соловков, да, очень удивительно долго сохранилось. Видимо, мы же туда просто не доходили все эти столичные замашки и приказы, указы и прочее. К тому же там были очень большие староверческие эти общины, которые тоже держались. Это показывает, что те, которые могли, держались за икону, сознавая, значит, важность, ценность вообще этого специфического христианского образа. Ну и когда могли, и когда никакая полиция, никакие синодальные инстанции их не заставляли, они продолжали свое дело. И подспудно она так и дожила. А кто эти Горяйновы, все, откуда они были? Это же были иконописцы, которые реставрировали ту же Троицу, да? Это же были иконописцы там из таких мест. Сестра Юлиания или мать Юлиания. Да?
Я вам как раз хотела, да, сейчас вспомнить о ней. Сохранились ее записи, ее рассказы о том, что когда они с отцом Сергием, священным учеником, да, Сергием, да, да, Мечовым, угу, путешествовали по России, собирали старинные образы, именно иконописные образы, то это было редкостью. Она вспоминала о том, что икону уже в те времена не ценили. А тем более, когда она пришла в Троицу Сергиеву Лавру, смысл старинной иконы не понимал никто. Ориентировались на Васнецова.
Да, конечно.
И это как раз был переворот, связанный с ней в Лавре, когда она своим авторитетом изменила вкус целого поколения. Угу. И люди снова начали интересоваться древней иконой.
Да. Это милость Божия. Ну, вот видите, такие подвижники. Да, конечно, отец Сергий ей помог, потому что у отца Сергия удивительный вот тот самый священномученик. У него вот его письмо Комаровскому, и сам Комаровский ему пишет, это вот то, о чем мы здесь не знали. Мы здесь только знали, что происходило в Париже, в эмиграции и так далее. Но когда мы узнали, как это происходило в России, это просто фантастика. И вот все эти самые люди с Моросейки, да, связанные с отцом Алексеем, с отцом Сергием, вот они, конечно, они вот и тут тоже, в общем, относятся и к Комаровски. Это шло в разных местах, значит, это вот это возрождение иконы, это было духовной потребностью для церкви.
Подошла к концу пятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского Богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Антон Павлович Чехов. Рассказ «Беглец». Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья. Шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе. Но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного.
Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось так же попрыгать. Он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал: «Мама, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи», — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.
«Подходи записываться», — пробасил он.
Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором: «Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакой, нога пропадет». Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собирался просить милостыню. Заморгал и сказал:
«Сделайте такую милость, Иван Миколаевич».
«Тут нечего, Иван Миколаевич», — передразнил доктор. «Сказано, в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все». Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнате и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора. «Ну что орешь? Режу я тебе, что ли? Сиди смирно». Настала очередь Пашки.
«Павел Галактионов!» — крикнул доктор.
Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.
«Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших.
«У парнишки болячка на локте, батюшка», — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она и в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.
«Раздень его».
Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.
«Баба, не в гости пришла», — сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут».
Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху.
Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важная, брат Пашка, ты себе пузо отрастил», — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть».
Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.
«Ме-е-е!» — передразнил доктор. «Женить пора баловника, а он ревет. Бессовестный».
Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал».
Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил.
«Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. «Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди-кась,
дура, ведь это сустав болит.
Вам лучше знать, батюшка, вздохнула баба.
Батюшка, сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь. А мальчишку полгода гноила. Все вы такие.
Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить».
«Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?»
«Мы ему операцию сделаем». «А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мама едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо. Разлюли, малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем. А? Хочешь?» «А мать за тобой завтра приедет, а?»
Пашка вопросительно поглядел на мать.
«Оставайся, детка», — сказала та.
«Остается, остается», — весело закричал доктор. «И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Мария Денисовна, сведите его наверх».
Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь не бывал на ярмарке, и охотно бы поглядел на живую лисицу.
Но как обойтись без матери?
Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать. Но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки — все громадное, прямое и яркое — были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики — торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой. А на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежи.
«Это тебе», — сказала она, — «одевайся».
Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало,
как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянные миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой. «Ешь», — сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах — кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы. Но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.
«А где же хлеб-то?» — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух.
«Ну, зачем сожрал?» — сказала укоризненно сиделка. «А с чем же ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса, и, испробовав его теперь, нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро. И после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел гулять. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. «Тетка, зачем они такие?» — спросил Пашка у сиделки. «У них парнишка воспа». Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: «Михайло!» Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий.
Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса.
«Дед, что это у тебя свистит?» — спросил Пашка.
Старик ничего не ответил.
Пашка подождал немного и спросил. «Дед, а где лисица?»
«Какая лисица?»
«Живая».
«Где ж ей быть?»
«В лесу».
Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело. В палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. Ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать приедет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры.
«Понесем с кроватью, аль так?» — спросила одна из них.
«Так, не пройдешь с кроватью. Экко помер не вовремя. Царство небесное». Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги, и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосное пение. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. «Мама!» — простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, потревоженные смертью Михайлы, сидели на своих кроватях. Мешаясь с тенями, всклокоченные, они представлялись шире, выше ростом, и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспиных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре. Увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутиться дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад, к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных, суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Ярко-красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка вбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него: «Ну и дурак, Пашка!» «Разве не дурак?» «Бить бы тебя, да некому!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.